Глава вторая. Александр Поволоцкий родился и провел юность в Сибири, где зима долгая, а минус 40 – вполне рядовая температура. Он прожил некороткую жизнь и изрядно поколесил по миру, но самым лучшим местом на земле считал Кавказ. Когда Господь делил богатства земные, то здесь он определенно не скупился на чистый и прозрачный воздух, лазурно-синее небо, горы и ущелья, бриллиантово сверкающие речки и изумрудные травы, никаких комаров, мокреца, гнуса и прочей кровососущей дряни. От одного воспоминания, которое передергивает любого таежника. Даже зима здесь приходила не ранее декабря, набирала силы к январю, а в феврале уже стыдливо собирала пожитки, извиняясь за то, что слишком загостила. На Кавказе было хорошо. Именно поэтому здесь сконцентрировались основные санатории и курортные лечебницы империи. Сейчас большая их часть, формально находясь в ведении гражданской медицины, фактически работала на реабилитацию раненых. Раненых. Поволоцкий потряс пальцами, как музыкант перед роялем, провел ладонями по гладкой мраморной балюстраде. Руки слушались. Для нынешнего состояния почти идеально. Медик прошелся по короткой крытой галерее. 5 шагов в одну сторону, 5 в другую. На дворе стоял конец февраля, однако днем ртутный столбик редко опускался ниже плюс 10. Кое-где даже зеленели травяные поросли, пусть и изрядно пожухлые, с примесью желтизны. Изредка налетал стылый ветерок, запускавший холодные иголки под легкую куртку, но хирург не замечал этого, погруженный в свои мысли. С утра солнце попыталось пробиться лучами сквозь облачную завесу и, обессилев, остановило это занятие. Общая хмурь очень точно соответствовала душевному состоянию Поволоцкого. Надо было идти на обед, затем на процедуры, но ничего не хотелось. Даже осознание понимания необходимости режима и лечения не могли заставить его сбросить апатию и сумрачную грусть.
«Борисыч! Эй, Борисыч!»
– грубо возвали из-за спины. Поволоцкий обернулся. На правой лестнице поднимался, шагая через две ступеньки, незнакомец, широко распахнувший руки, в медвежьем объятии. На руках поблескивали странные металлические штуки, похожие на крючья. В первое мгновение хирург его не узнал и даже отступил на шаг. Больно уж крючья походили на орудие убийц и страшных баек у костра.
«Борисыч, ну ты прямо как не наш фершел!»
Усмехнулся незваный гость. Теперь его голос показался знакомым. Поволоцкий всмотрелся в исхудавшее лицо, перечеркнутое тенями и глубокими морщинами. Пожалуй, если уширить его раза в два, да еще убрать седину...
«Майор? Черт побери, Захарыч?»
Воскликнул он в тон пришельцу, шагая навстречу.
«Не узнал, черт медицинский!»
— рокотал Петр Зимников, крепко обнимая хирурга и стуча по его спине своими железными лапами.
«Ну что же ты, как будто и не служили вместе!»
«Но извиняй!»
— оправдывался медик, отступая на шаг, всматриваясь в знакомое и одновременно чужое лицо командира.
«Ты сам на себя не похож!»
«Это да!»
— поскучнел Зимников. Он поднял руки на уровень глаз и посмотрел на них, как в первый раз. Теперь стало видно, что кистей у него нет, а из рукавов свободной теплой пижамы выглядывают крючья, похожие на никелированные садовые грабельки.
«Что не похож, это точно».
«Да чего же мы стоим?» – спохватился Поволоцкий. «Давай-ка внутрь».
Пятигорский государственный санаторий раскинулся у горы, именующийся Машук, и сам носил название Машук, обличавшее богатую фантазию какого-то чиновника. По сути, это был не просто санаторий, а целый комплекс, объединивший курорт, здравницу и центр реабилитации для военных. Как способный к самообслуживанию и не нуждающийся в круглосуточном наблюдении, Александр Поволоцкий занимал однокомнатный номер с собственной кухней и санузлом. Впрочем, еды в доме он не держал, предпочитая столовую. Зато подвесной шкафчик над столом заполняли коробочки и мешочки с разнообразными травами. Хирург верил в могущество официальной медицины, но не гнушался и природными средствами. Благо, на городском рынке торговал один хитромудрый старичок, уже более полувека собиравший полезную окрестную растительность. Забулькала вода в чайнике. Критически обозрев свою кладовую, Поволоцкий выбрал банку с травяным сбором на основе мяты.
«Чайку бы!»
– почти робко попросил Зимников.
«Это лучше!»
– исчерпывающе и кратко просветил его хирург, щедро отсыпая в заварник пахучее сено.
«А ведь действительно лучше!»
– согласился Петр Захарович к концу первой чашки. Процесс питья занял немало времени. Подхватывать емкость приходилось обоими крючками, одним под донышко, другим прижимая сверху, и пить малыми глотками, с осторожностью. Поволоцкий не унижался служивцы предложением помощи, прихлебывая свой настой мелкими глотками. Только сейчас Петр Захарович отметил, что каждое движение медик выполнял как неопытный подводник-монтажник, управляющий строительным манипулятором. Провести, зафиксировать, взять, зафиксировать, поднять, зафиксировать, приблизить, зафиксировать. Все под контролем зрения. Только после того, как Зимников допил, хирург налил еще и спросил. «На ревиталку?»
«Нет, сейчас ее уже почти не делают. Слишком долго», —
отозвался Зимников, постукивая металлом по столешнице.
«Поставят протезы с приводом. Полная замена. Пока удалили все пораженные и иссеченные ткани. Буду ходить, как Горыныч, с железными когтями».
«Куда потом?» — спросил Поволоцкий, решив умолчать о том, что по статистике примерно в 20% случаев организм отторгает витопротезы конечностей.
«А все туда же», — произнес Зимников. «После излечения обратно, в действующие войска. А пока пишу доклады в обобщении опыта столкновений. Очень большой дефицит командных кадров. Почти никому не дают отставку, даже таким, как я. Быстро подштопать и в строй. А ты-то как?»
Хирург проследил направление его взгляда и с невеселой ухмылкой провел ладонью по голове.
«Настоящий абрек», — протянул Зимников.
Медик всегда выделялся среди коллег бородой и шевелюрой, на грани нарушений устава. Борода осталась при нем, но вместо черной с легкой проседью гривы теперь светился отраженным светом гладко бритый череп. Сейчас хирург и в самом деле напоминал Хаджи Мурата из недавней экранизации.
«Контузия», — пояснил Павловский. «Мозги на месте, но координация ушла. Охлаждение головы — сразу спазм».
«Прогноз?»
«Прогноз неопределенный», —
сделав зверское лицо, процитировал кого-то хирург.
«Массаж, лечебные грязи, упражнения на координацию, то есть общеукрепляющая терапия. Травки разные пью. Не могу сказать, сколько от них пользы, но вкусные и тоже вроде как общеукрепляют. Доктор Терешин по какой-то хитрой восточной методике иголками колет. Что удивительно, вроде бы эффект есть. После комиссия смотреть, оклемался организм или нет. Пока динамика положительная, то бишь от перемены погоды не падаю, а просто на стенку лезу. И ложка из рук вылетает не чаще раза в 3 дня.
«Мдя», — протянул майор, — «не весело. Получается, мне с моими хваталками еще повезло».
«Отчасти. У тебя, если не будет отторжения, функциональность более-менее сохранится. Ну, там еще моторику откалибровать надо, но это решаемо. Приказ подписать, линию на карте провести, делать разные героические жесты — это и протезами можно. А я, без тонкой координации, просто фершел, крючки держать».
То есть выполнять простейшую работу при операции. Собственно, держать крючки, которыми растягивают рану. На эту задачу часто ставят студентов старших курсов или, при недостатке персонала, толковых фельдшеров.
А с метеозависимостью еще и комнатной. Про работу в поле можно забыть.
«Не весело», — повторил майор.
«Еще по кружке?» — спросил Поволоцкий.
«Давай», — согласился Зимников. «Слушай, до меня, пока добирался, тут слухи доходили. Ты вроде в разные инстанции какие-то предложения рассылал».
«Было дело», — поджал губы хирург. «Никого не заинтересовало».
«О чем писал?» — деловито спросил военный.
«Хоменко, помнишь?» — ответил вопросом на вопрос Поволоцкий.
«Ха, ну ты скажешь», — фыркнул Зимников. «Чтобы я своих солдат не помнил».
«Да, он у Рюгина получил 3 пули в живот, но мы его вытащили. Ранение очень тяжелое, но ливер был не слишком порван, а кишечник пуст. Сдал я его в госпиталь, собрался уже уходить».
«Господин Поволоцкий, как замечательно, что вы здесь. Этот раненый, у него очень скверно заполнена карточка. Пожалуйста, восполните пробелы».
«Давайте выйдем на минутку. Что вы с ним собрались делать?»
«Лапаротомия через дополнительный малый разрез и местное обезболивание?
При общей обширной ране? Почему местное и новый разрез? Вы хотите проверить, можно ли его вообще убить?» «Простите, вы, вероятно, не в курсе новых веяний медицины. Это простительно при вашей специализации. Местное обезболивание по школе Вишневского. Малое рассечение для минимизации травмы. Анатомически обоснованный разрез».
«Молодой человек, я хирург аэродесантного батальона. И лечил полевых раненых, когда вы еще пешком под стол ходили. Вы работали с Вишневским в Камеруне?»
«Нет, я читал в журналах».
«Вот и не надо ссылаться на школу Вишневского, раз вы ее не проходили.
Через такую замочную скважину Вишневский-старший попробовал бы удалить селезенку у ребенка, а может быть и не рискнул бы. Полное обследование кишок через такую дыру нереально.
Почему? Я такое два раза уже делал, и оба раза укладывался менее чем в час.
А результаты?
Молодой хирург несколько смутился.
В обоих случаях у раненого уже был тяжелый шок.
То есть летальный исход в двух случаях из двух. Вам, простите, сколько лет?
24.
Юноша, вы иди... Доктринер. А отдавать жизни пациентов за верность доктрине, простительно, или в 18 при общей безграмотности, или после явлений синильной деменции, то есть маразма. Будете ассистировать, резать я не позволю. Закись азота есть?
3 дня как закончилось.
Эфир есть?
Есть, но
готовьте эфир.